Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, может быть, такое необычное, неожиданное событие. По крайней мере, для меня не очень типичное. Вот. В основном я занимаюсь живописью, иконой, реставрацией, литературой. И то, что сейчас происходит, изготовление памятника святителю Николаю Чудотворцу, это такое мое новое поприще. Этому предшествовало изготовление памятника царю Ивану Васильевичу Грозному для города Орла. И вот ровно на этом же месте, на этой же площадке, происходит лепка памятника святителю Николаю Чиномажайский. Мы, конечно, все любим, чтим святителя, потому что на Руси даже бытовало такое понятие, что такое Троица. Это Иисус Христос, Богородица и Николай Чудотворец. То есть народ настолько любил, что ассоциировал святителя одной из ипостасей Бога, потому что настолько много было почитания, строительства храмов, икон, сколько детей было в честь святителя названо именем Николай. Вот. И нигде, пожалуй, в мире так не любим святой, как в России. И многие художники откликались, Репин, Нестеров, во многих фресках храмов используется изображение святителя. Изображений огромное количество. И они подчас очень разные. Найти какой-либо такой оптимальный, скажем так, или более достоверный извод, ну, довольно сложно. Но есть типологические черты. Что мы знаем о святителе? То, что он жил в Малой Азии, родился в Патарах во второй половине третьего века. Вот. С детства он, конечно, был расположен своей душой к Спасителю, и поэтому его естественный путь был святительский, монашеский, путь проповедника. Мы знаем, что святитель участвовал среди отцов Первого Вселенского Собора при Константине Великом и участвовал, в частности, в выработке символа веры. Есть предание, что в борьбе с арианской ересью он сделал заушение еретику Арию. То есть о святителе очень много известно. Известны его чудеса, и каждый может об этом, кто не знает, почитать. Но на Руси часто святитель почитается как помощник путешествующим. Что значит путешествующим? Ну, в России огромная страна, и поэтому от края до края были водные пути, были сухопутные пути. Вот. И в частности, купцы куда-либо отправлялись, они молились святителю, давали часто обед по возвращению поставить либо храм, либо памятный крест, либо икону святителю. То есть вот таких храмов никольских, обетных, довольно много на Руси. Вот. И в частности, мы знаем из жития, как святитель, одно из первых его чудес, он воскресил моряка, который во время шторма сорвался с мачты, разбился на палубе, и святитель его воскресил. То есть он помогал путешествующим в трудных ситуациях. То есть это по мере, конечно, веры человека все происходит. Вот. То, что мы связываем с перенесением мощей святителя в итальянский город Бар, греки это не признают, они считают, что это была кража, поскольку мощи святителя находились в Малой Азии, в мирах ликийских. Почему он и называется святителем? Мир ликийский. Мир ликийский этот город был. И итальянские моряки, желая как-то возвысить свой город Бар, они решили на такую акцию, как завладение мощами святителя. Приплыв к мирам ликийским, они связали охранявших монахов греческих, раскололи раку и, стоя по щиколотку в мир, в мире, то есть вот в том благовонии, которое выделяли себя святые мощи, вылавливали. И примерно 70% мощей было вывезено как раз вот в Баги, где был построен огромный храм. И сегодня каждый может спуститься в Карипту. Карипта – это нижняя часть. То есть крипта – это сокрытая часть внешнего, допустим, храма, там, в частности, базилики. И в крипте находятся как раз вот мощи. И опять же, они находятся на определенной глубине, к ним очень сложно добраться. И то, что совсем недавно в Россию привозили ребро святителя, очень сложной такой манипуляцией было достано это ребро, извлечено. Вот. Ну, мы знаем, сколько было людей на поклонение к мощам святителя. Мы знаем также, что последний наш царь Николай Александрович Романов, Николай II, он очень чтил своего небесного покровителя, и на его средства были сделаны укрепления от наводнений в городе Баги, в частности, мозаичный пол, который до сих пор сохранился в крипте. Вот. Лампады. То есть вот мы наблюдаем почитание как простых людей, так называемых нас, мирян, и власть держащих. То есть святитель равночинно всеми почитался. В данном случае я беру чин Никола Можайский. Что такое Никола Можайский? По преданию, примерно в XIV веке возникает этот образ в виде деревянной скульптуры, что не было очень не характерно было для Руси, а вообще скульптура как таковая. Но вот в Можайске было такое чудо, когда наступающие враги были обескуражены видением святителя Николая на небесах с грозным видом, держащего в одной, в правой деснице меч, а в левой как раз вот образ храма, это вот города, образ города. И, конечно, враги отступили, и благодарность местные жители сделали вот это изображение. Я как раз сделаю вот чин Никола Вешний. Это скульптурное изображение в данном случае. Высоту имеет 5,5 метра. И постамент в виде волны бушующего моря, еще 1,5 метра постамент. Святитель стоит на гранитном валуне, на камне, как вот на некой тверди, незыблемости, как законы символа веры, за которые он очень активно был поборником. И вокруг волны, бушующие моги. Это моги страстей, моги вот наших грехов. Вот. И святитель твердо, как кормчий, он ведет корабль веры к спасению. Соответственно, в правой деснице у него будет меч, а в левой, соответственно, храм. Вот. Мы имеем также вот понятие об облачении святителя. То есть риза, то есть облачение Спасителя, скорее всего, не сакос, потому что сакос – это облачение такое епископское, но оно с короткими рукавами довольно. Здесь чаще всего, видимо, скорее всего, рубашка, потому что она заправлена под поручи. Поручи – тоже символический элемент, он собой символизирует узы, то есть веревку, которой были связаны руки Спасителя. Причем, если мы берем здесь поручи, то поручи на пуговицах. То есть это старая традиция, она осталась в старобаяческой церкви. Ныне поручи, они шнуруются, либо там на крючках, на липучках. То есть это важное такое историческое уточнение. А очень символичная, очень узнаваемая филонь. Филонь – это образ мешка, мешок. Тоже также олицетворяет ту багряницу, которая была одета на Спасителя в день его страстных испытаний. Вот. Она имеет отверстие для головы и одевается как мешок, имея сзади такие фалдами там, в виде плаща. То есть то, что мы видим, вот это вот натянутое между руками, это вот филонь. Изображение в данном случае кресты в виде в круге, кресты, такие декоративные изображения, кресты. Вот. А что еще в облачении? В облачении есть семафор. То есть та вот лента, которая овивает, по сути, плечи, спускается одним концом вперед, другой назад. Это амафор, божественный амафор, который также символичен и используется, в частности, также в иконографии Богородицы, его покров амафора Богородицы. И под ним уже мы видим епитрахиль. Епитрахиль с собой олицетворяет благодать. Благодать, которую дает святителю, священнику, вот этой епитрахилью священник накрывает кающегося при отпущении грехов. А также мы имеем пояс также символичен, он также символизирует как раз вот крестное страдание Спасителя. Любая скульптура, особенно такого большого размера, это сложный процесс, это процесс команды, я так скажу. И у меня есть также помощники, в частности, Василий Николаев. И это сложный процесс, он заключается в такой многослойности этапов изготовления. Это изготовление модели, изготовление, вот в частности, мы видим здесь модели гипсовые. Изготовление, эта модель увеличивается, есть понятие увеличения. Увеличиваться особым способом, пунктами, до нужного размера, на металлический жесткий каркас, выполненный сварной каркас, вот на поворотном круге. Потом происходит увеличение на накидывание общих объемов, потом детализация и пролепка. То есть, когда пролепка глины совершена, здесь вот в частности порядка 4 тонн глины, вот, довольно много. Когда проведена детализация, вот элементы накладные сейчас происходят, украшения, сейчас они изливаются из воска. Вот. Дальше идет уже снятие гипсовых форм для того, чтобы снять восковые формы и дальше уже литье бронзы. То есть ну, довольно сложный, кропотливый труд, определенные бригады и технических особенностей много. Вот.
Такого так, чтобы ощущение было ветра небольшого. То есть фигура, она, как бы сказать, статичная довольно, иконографичная, чин Никола Можайского. Вот. Но чтобы ощущалось внутреннее движение, пытливость взгляда, вот, немножко развивающиеся волосы назад, облачение соответствующее, тоже складками подчеркивает это движение спереди и назад. Вот. Здесь вот эта вот лента, это называется амафор, святой амафор, на нем кресты изображаются, и вот декоративно сейчас идет отделка, создается определенная фактура такими зубчиками, чесалками такими, такие используются шпатели с зубчиками, чтобы создать определенную фактуру, которая будет при тонировке скульптуры бронзы, она будет создавать такое ощущение поверхности ткани. Вот. А на ней уже другие декоративные элементы, символы, они могут иметь другую текстуру, другое будет впечатление от этого. Вот. Также накладываются на облачение. Здесь вот еще орнаменты продолжаются, украшения. А вот это облачение филонь. Филонь. Образ такого мешка по символике. Это мешок. Это символика одеяния, которое было одето на Спасителя в день его мучений, его страстей Христовых. Символически это мешок. Отверстие для головы. Вот такое оно замкнутое. И сзади шлейфом таким, как плащ, спускается назад. Вот. Часто в иконографии она имеет крещатую, изображение крещатое такое, то есть в виде крестов. В иконографии черные, белые, допустим, цветные. И часто используются кружки, в кружках тоже кресты и другие растительные элементы. Поэтому в данном случае я выбрал элементы крест в круге. И заполнение такое интересное. Мне кажется, более интересно, чем просто было бы раскрестовка всей поверхности. Особенности головы – это то, что при осмотрении с точки снизу, а высота 5,5 метров без постамента, происходит определенное искажение поверхности, то есть перспективное сокращение. Вот. Поэтому для выразительности некоторые элементы усиливаются. Допустим, вот глазные впадины, где глазное яблоко вставляется в глазную яму, вот здесь вот. Мы видим здесь сочленение как раз вот в глазницах и переносится, собственно говоря, вот черепная часть, где соединяется с лицевой частью. То есть какие-то элементы заостряются, усиливаются. Потому что скульптура воспринимается, когда есть падающие тени. Падающие тени сверху вниз, они рисуют весь объем, скажем. Вот. Поэтому какие-то элементы вот, нарочито усиливаются. Даже нос, там, губы, вот эти впадины нависающих усов. То есть вот это вот все заостряется. Вот. Но есть определенные приемы. Как можно сделать взгляд, то есть радужка, глазное яблоко, радужка и вот отверстие здесь в виде скобочки такой. Если сделать его побольше, глаза, можно сказать, приобретают уже оттенок карие глаза. Если это меньше, значит они как-то выглядят более светлыми глазами. И вот эта вот точка, она получается как бы блик на глазу. Некие такие условные приемы в живописи, они свои, а в скульптуре они немножко другие. Вот так они позволяют выразить глаза. Но здесь еще есть деталировка, такие как вот некоторые более мелкие складки, венки такие вот могут быть на челе. Вот. Своеобразные вот скуловые впадины. Здесь небольшие волосы, они от бороды позволяют показать своеобразие именно этого человека. Такое разнообразие пластическое идет. Не просто борода идет по ровной, да, она охватывает скулу, скуловую впадину и переходит в усы. То есть у нее такая сложная траектория там в бороде. И особенность, что борода святителя, она раздваивается на две, ну как, собственно, и у спасителя, вот, и небольшие завитки. То есть у него волосы явно были курчавые, и использование этих завитков, оно как раз вот говорит, что это такая некая курчавость, она же и в волосах, и в бороде. То есть это его типаж иконографический, такой узнаваемый.
Для меня это, ну, в некотором смысле, можно сказать, судьбоносная работа, потому что я Николаев. Вот, а Николаев я прочитал в интернете недавно, что вот как раз распространена фамилия, и распространенная потому, что на Руси вот одним из самых популярных, ну, популярных современным языком говоря, вот, одним из самых почитаемых святых, вот, являлся Николай Чудотворец. Вот, ну, конечно, для каждого скульптора, особенно русского, православного человека, участвовать в таком проекте – это большая удача. Вот мне повезло, я считаю. Вот, и вот с Олегом Молчановым, скульптором, мы делаем таким хорошим русским живописцем, работающим в традиции вот как раз русской школы живописи. Вот что. Как бы тоже для меня, например, немаловажный факт. Вот.
Меня попросили сказать несколько слов о святителе Николае. Но нет другого святого, о котором нужно было бы, так сказать, говорить. Потому что в любом храме всегда горит свеча при иконе святителя Николая. По молитвам святого я в свое время попал на крестный ход в Вятку, где я увидел все, так сказать, великолепие русского народа, почитающего святителя Николая. Затем Николай Святой сопутствовал мне в моих путешествиях по Европе, и в итоге я, милостью Божией и по молитвам Божьей Матери, попал на Афон, где провел несколько лет, трудясь на различных должностях. Ну, о всем великолепии святителя есть его большое житие. Мне это житие подарила игуменья монастыря Святой Параскевы на Корфу, матушка Фатинья. И в этом житие все известные чудеса Николая Чудотворца. Так что мы идем по жизни именно с этим святым. И мне большая честь, что меня мой друг, так сказать, художник Олег Молчанов пригласил поработать по славу святителя Николая Чудотворца. Желаю всем братьям и сестрам, желаю всем трудные моменты обращаться не только в трудные, но и в приятные моменты обращаться к святителю Николаю, читать ему акафист, и помощь Божия будет незамедлительно от святого. Спасибо всех.
Мне бы очень важно было создать образ, дух святителя. Вот. Мне пришлось просмотреть очень много икон, изображений, и скульптурных образов, и даже реконструкцию по черепу святителя, и найти вот то состояние, когда внешне он спокоен, молитвенно, может быть, таком богении, состоянии крепости духа, но какие-то элементы говорят о движении. Это развивающиеся слегка волосы, одежда, устремленная назад под воздействием ветра, под воздействием сил неких таких, вот, может, даже враждебных. Ну, вот. То есть состояние как бы статическое по чину скульптуры, но в то же время состояние такого динамизма внутреннего. Мне кажется, в случае отношения может быть, не может быть изображение объемное, необъемное, насколько это противоречит, не противоречит духу, то мне вспоминаются слова «дух душит где хочет». Если Господь позволит, то всякое изображение дохвалит Господа. И оно будет способствовать укреплению нашей веры, нашего государства, нашего отношения не только к святителю, но вообще к нашей жизни, как мы полагаем, она будет благословлена Спасителем и его угодниками Божьими, такими как преподобный Сергий, как святитель Никола. Вот. Поэтому я здесь возжигаю лампадку с иконами, то есть есть ладан. Это такое некое мое молитвенное состояние, которое я так вот пытаюсь все культивировать, потому что это очень личное. Это очень много личного с этим связано.